эфире Радио Свобода, программа «Лицом к событию». Идет передача Михаил Соколов. В Пекине сегодня одобрено принятие закона о государственной безопасности в Гонконге, который должен покончить со свободами в этом особом районе Китая. Появится возможность создания отделений китайских спецслужб и наказания тамошних диссидентов как мятежников. Ну, в общем, кому пандемия, кому удобное время для реализации творческих политических планов. Точно так же в России под прикрытием эпидемии резко поменяли сейчас выборное законодательство. Запад пригрозил и КНР, и России новыми санкциями. Серьезны ли подобные угрозы? У нас сегодня в студии гость, экономист из Института Гайдара Сергей Жаворонков. На связи с нами директор Института Дальнего Востока РАН, доктор исторических наук, профессор Алексей Маслов. И с нами будет известный американский журналист Дэвид Саттер. Вот первый вопрос, собственно, насколько серьезно, Сергей, и угрожает изменить мир конфликт вокруг Гонконга сейчас?
Ну, мне кажется, что это достаточно серьезный вопрос, потому что китайские власти, которые, как мы хорошо знаем, со времен площади Тяньаньмэнь, значит, не стеснялись в средствах, они в прошлом году фактически отступили. Значит, поняв, что, ну, так сказать, убить миллион человек, а именно столько выходило на улицы Гонконга, то есть каждый там седьмой, считай, это для них сложновато и вообще непонятно, кто кого убьет. Значит, соответственно, тоже тогда, в прошлом году, я напомню, вносился закон о, значит, действиях, так сказать, китайской полиции на территории Гонконга.
Да, ну, выдача там всяких,
да,
преступников,
выдача
якобы.
Преступников якобы, но в итоге он был отозван. Значит, в этом смысле мне кажется, что нынешний поступок китайского, так сказать, диктатора Си Цзиньпиня, который, как мы знаем, стал пожизненным диктатором, если раньше там было правило двух сроков, то теперь его отменили. Это некое зондирование, потому что объявлено, что этот закон вступит в действие не завтра, а он вступит где-то там в августе. Соответственно, если гонконгцы продемонстрируют достаточную массовость и решительность, я думаю, что по сценарию прошлого года, значит, это все может быть, так сказать, денонсировано.
Ну вот странно, ведь ситуация экономическая не очень благоприятна для Китая, как и для всех, собственно, стран в период пандемии, а вот здесь такой элемент явной дестабилизации, да еще и бьется-то по такому окну Китая в мир, через которое поступают, ну, например, инвестиции крупные, внешние, по-моему, 60%, и технологии, которые напрямую Китай не может получать. Почему же такой риск все-таки вот сейчас рискованный ход делается?
Ну, мне кажется, что в диктатурах главный вопрос, он вопрос о власти, а не вопрос о деньгах. Потому что, когда ты обладаешь властью, то как бы деньги тебе принадлежат автоматически, а то, что там инвестиции упадут, там кто-то разорится, тебе, в общем, на это плевать. Ну, вот как вот мы хорошо знаем, что, значит, Иосиф Сталин, по воспоминаниям его дочери Аллилуевой, он не знал цены денег. Он давал ей какие-то копейки, на которые ничего невозможно было купить, и думал, что он делает ей щедрый подарок. Вот как бы, так что мне кажется, что логика, в общем, Китая, она именно такая, что если раньше Китай как бы шел в наступление, то есть там ставил вопрос по Тайваню, по пересмотру границ, то сейчас оказалась такая удивительная ситуация, что китайские власти в каком-то смысле находятся в обороне. То есть вот этот Гонконг, так сказать, сбунтовался, и это уже не день, не два, это длится постоянно.
Ну да, еще, конечно, обида всего мира на то, что вирус пришел из Китая. Вопрос Алексею Маслову. Алексей Александрович, что вы скажете, зачем сейчас Си Цзиньпинь делает попытку нарушить соглашение по Гонконгу? Вот власти США, Австралии, Канады опубликовали сейчас заявление, где они говорят, что это решение Китая, возможно, вступит в прямое противоречие с его международными обязательствами. Они есть в декларации зарегистрирована ООН, то есть она имеет обязывающую силу.
Ну, во-первых, почему это делается именно сейчас? А потому что Си Цзиньпин прекрасно понимает, что все эти мягкости, которые были по отношению к Гонконгу, вот эта вот такая половинчатая позиция «разгоняем, не разгоняем», она привела лишь к тому, что протест усиливается, то на территории Гонконга, конечно, сейчас работают все абсолютно государства, которым только охота раскачать Китай. И дальнейшая просто эта ситуация, она приведет к тому, что по принципу домино начнут падать и Синьцзян, и Тибет. То есть возникнут все те старые и, может быть, возможно, новые раны, которые когда-то были. Поэтому лучше действовать, чем не действовать. Стандартная китайская политика, что давайте отсидимся и посмотрим, как это будет, уже не срабатывает. Это первый важный момент. Второй очень важный момент. Мы должны понимать, что формально, честно говоря, с китайской стороны особых-то нарушений нету. Ведь Китай не лишает Гонконг своей валюты, то есть там сохранится гонконгский доллар. КНР не лишает Гонконг своей юридической системы. Там все сохраняется старая система и административная, и юридическая. А Гонконг пока что, это мы наши пока домыслы, каким-то образом будет внедрять подразделения спецслужб на территорию Гонконга. То есть вот этот закон предусматривает расширение прав действий Китая на этой территории. Но вообще-то формально Гонконг является особым административным районом КНР. И с китайской точки зрения никаких нарушений нет. Зато я думаю, что там был сложный выбор между тем, либо оставить ситуацию, как она есть, вот она будет время от времени тлеть, возникать, опять будут протесты, или наоборот они будут уменьшаться, либо раз и навсегда все это дело прекратить. И я думаю, что главным стимулом послужило то, что КНР прекрасно понимает, что против Китая начинается нормальная, стандартная холодная война, которая охватывает и технологии, и экономику, и провокации вокруг китайской территории. Бежать больше некуда, отсиживаться невозможно. Поэтому надо действовать очень жестко. И я последнее, что на что бы я обратил внимание, параллельно с принятием вот этого пакета по Гонконгу принимается пакет поддержки китайского бизнеса, который, кстати говоря, включает Гонконг, и впервые за всю историю Китая КНР выделяет почти 560 миллиардов долларов на поддержку своих предприятий, которые пострадали от коронавируса. То есть, с одной стороны, накладывает лапу законодательную, с другой стороны, выделяет деньги. Так всегда Китай действует.
Ну, а как вы объясните вот эту паузу? Значит, сейчас у нас май на дворе, а закон собираются как бы принять в августе. Эта пауза, возможно, для какого-то торга, вот, например, сложные отношения с Соединенными Штатами Америки, антикитайская кампания Трампа. Может быть, тут есть такой вариант разменивать более мягкое отношение к Гонконгу на какие-то преференции экономического плана?
Конечно, если бы Китай хотел объявить, вот ввести закон завтра и объявить, собственно говоря, его составляющую, то есть что принимается конкретно, то он бы это сделал, и ничего бы Китаю не помешало. Но Китай действительно откладывает это, потому что он смотрит, как США будут реагировать. Будет ли изменять статус Гонконга, будут ли вводить новые тарифные ограничения против КНР, или, например, будут вводить ограничения, что, скорее всего, будет, против китайских компаний, которые действуют на территории США. И Китай до сих пор, он все время не хочет понять и убедить, и само себе поверить в ситуацию, что против Китая война объявлена, и выкрутиться не удастся. И Китай все время оставляет в некоторую лазейку. На этом, собственно говоря, он часто и попадается. Китай не хочет воевать. Сама по себе ситуация и вокруг Гонконга, и вокруг вообще мировой торговли, она не в пользу КНР. И Китай все время хочет исправить ее. Потому что как только начинается по полной программе ограничения, холодная война, ограничения для действий китайских корпораций, ограничения на поставки технологий в КНР, КНР начнет с этого момента только проигрывать, а не выигрывать. И я думаю, что, конечно, руководство Китая оставляет себе лазейку для торга.
Хорошо, давайте мы в Соединенные Штаты Америки обратимся к Дэвиду Саттеру. Дэвид, добрый вечер. Ну, у вас, наверное, добрый день. Маленький личный вопрос. Вы как там в самоизоляции? Совсем? А то рисуют, что в Америке ужас-ужас.
Но здесь все изолируют. Все, никто не может выйти из дома. И я бы не сказал, что ситуация просто на уровне ужаса. Но серьезно, и все как-то принимают какие-то меры. Хотя я живу в Вашингтоне, и здесь они постепенно откроются. Магазины, рестораны говорят, что даже в пятницу будет расширение доступа к публичным местам. Но, естественно, ситуация, конечно, тревожна для людей. Сейчас 100 тысяч смертей, и это продолжает расти.
Скажите, а есть ли вот в этой ситуации, когда идет эпидемия, дело до событий в Гонконге? Какова реакция сейчас? Вот что вы видите?
Ну, сейчас есть общее антикитайское настроение в стране, потому что все-таки это вирус оттуда. И есть очень много разговоров о происхождении этого вируса. Много людей до сих пор настаивают на том, что это утечка из военного института, из института вирологии в Ухане. И даже давно уже существует в Америке, особенно в промышленных районах, озлобление в отношении Китая из-за того, что много заводов закрылись из-за соревнований из Китая. Много людей считают, что Китай недобросовестно соревнует экономически с Америкой. Поэтому, когда начал этот вирус, уже почва существовала для ухудшения отношений и каких-то новых шагов в отношении к Китаю. Сейчас все говорят, и много говорят, что надо пересматривать экономические связи с Китаем, что Америка был слишком зависим от экономически от Китая, и надо эту ситуацию изменить. Если мы добавим к этому ситуацию с Гонконгом, можно сказать, что потенциально мы можем иметь в самом деле довольно серьезные обострения в этих отношениях.
Дэвид, вот у нас профессор Маслов сказал, что уже идет холодная война с Китаем. Вот такая холодная война с Китаем, если ее объявит Дональд Трамп, будет поддержана населением? Это плюс для его избирательной кампании?
Это плюс для тех, которые его уже поддерживают. Потому что его самые главные сторонники – это люди, которые страдали от соревнования Китая. Я думаю, что в глобальном Трамп может выиграть по совершенно другим причинам. Потому что если откроют экономику, и сейчас экономическая ситуация начинается резко улучшиться, которое не исключено после таких событий, потом люди будут, естественно, считать, что это заслуга Трампа. И они, республиканцы, на это сейчас рассчитывают.
Ага, спасибо, Дэвид. Оставайтесь с нами. Сергею Жаворонкову вопрос. Ну вот, действительно, один из наших крупнейших китаистов говорит нам, что война идет, холодная война идет. Дэвид говорит, что антикитайские настроения в Соединенных Штатах усиливаются. Значит, вот эта история с Гонконгом, она подливает, что называется, масло в огонь. Получается странная такая ситуация, что Си Цзиньпинь фактически, ну, подбрасывает, так сказать, мячик на биту господину Трампу, да, и тому остается только ударить. А есть ли возможность вот экономическими способами действительно серьезно ущемить сегодня Китай? Ну, многие это будут, наверное, приветствовать, действительно, с одной стороны, пострадавшие от всяких там, как это, не сказали, недобросовестной конкуренции в Америке, с другой стороны, чисто по психологическим таким мотивам в связи с тем, что мы знаем, откуда пришел вирус и как не очень добросовестно себя вели с информированием о нем.
Ну, я обратил бы внимание на следующие экономические цифры. Дело в том, что введенные Трампом вот там 25-процентные пошлины на, так сказать, крупную сумму, практически половину китайского экспорта на $250 миллиардов в прошлом году, они, в общем, плохо сработали. То есть дисбаланс в торговле сохраняется, общий товарооборот упал, но упал и американский, соответственно, экспорт. И цифры пока достаточно плохие. Да? Вот по прошлому году 418 миллиардов это, значит, так сказать, Китай продал товаров, и американцы всего на 122 миллиарда. Но у, значит, собственно, США есть огромное преимущество, которого нет у Китая. Начнем с того, что США – это страна, близкая к автарке, к которой вот нас там коммунисты призывают часто.
Значит, импортозамещение.
Да. Дело смешное. В том, что в США очень низкая доля экспорта в ВВП, порядка 11%. Ну, для сравнения, в Китае почти 20%, в России 25-30%, в зависимости от года там, и от цен на энергоносители. Чем выше цены на энергоносители, тем, значит, выше доля экспорта в ВВП. И второе, что, в общем, Китай закупает в США, так сказать, оборудование, значит, которое, по большому счету, купить особо больше негде, включая там самолеты, так сказать, космические аппараты и так далее. Значит, ну и формально, впрочем, крупнейшая статья экспорта Китая это экспорта США в Китай это соевые бобы, которые используются как корм для свиней, значит, соответственно, и их сложно быстро заместить, потому что их предложение на мировом рынке тоже ограничено. Вот. А весь китайский ширпотреб, его, в общем, ну, можно в Бангладеш, в Вьетнаме купить, в Индии. Я не представляю, так сказать, себе особой какой-то группы товаров, которую вот невозможно было заместить. И в этой связи приходит в голову простая мысль, что вот сейчас как бы объявлено, что первый этап сделки, вот в январе, значит, вице-премьер Китая Лю Хэ ездил в Вашингтон и подписывал ее с Трампом, где Китай обязался увеличить закупки американских товаров. Но возникает мысль, а может быть сделать проще, ну вот как Путин там с Украиной, да, просто административно запретить, значит, так сказать, экспорт значительной части китайских товаров, и тем самым и торговый баланс улучшить, и рабочие места у себя создать дополнительные, и как в рамках истории с коронавирусом, так в рамках истории с, значит, собственно, Гонконгом и тем, что, так сказать, там людей обижают. Это была бы достаточно экономически выгодная история, на мой взгляд. И, ну, Трамп, у него специфический такой дипломатический стиль, Он то говорит, что надо дружить, то он говорит, что я вас всех поубиваю.
Напал, отступил.
Значит, да, да. Ну, это такой как бы бизнес, такой подход, как вот в бизнесе там переговоры, так сказать, тяжело ведутся. И говорят, что будем воевать или не будем воевать. И сейчас общая логика, она подходит к тому, что на фоне приближающихся президентских выборов, в общем, было бы лучше повоевать. Тем более, что Китай особо ничем ответить не может. Я напомню, что экспорт в США – это 20% китайского экспорта. Это крупнейший торговый партнер. А для США, например, Китай стоит только на третьем месте после Канады и Мексики. Ну, вот, для американского, так сказать, экспорта.
Ну, то есть, в принципе, вполне возможно, что, создав политическое давление на Гонконг, значит, сейчас, можно потом это давление снять вместо каких-то экономических уступок, получается, да?
Ну, где-то так, да.
Хорошо, давайте мы Алексея Маслова еще спросим. Алексей Александрович, а что вот вы скажете действительно, насколько серьезна вот эта пандемия, которая началась из Китая, и все там десятки стран китайцев клеймят и даже хотят что-то с Китая получить за свои убытки. Вот насколько она серьезно ударила по самому Китаю? Как вы видите?
Ну, она ударила очень серьезно, но менее серьезно, чем ожидалось. А парадокс заключается в том, что если бы это была чисто китайская пандемия, то есть только в Китае и нигде больше, и другие страны, и затронула бы, Китай, конечно, бы упал с грохотом вниз, и я думаю, что на несколько лет, если не на десяток лет, он бы затормозил в своем развитии. Но, цинично рассуждая, Китаю повезло, пандемия пошла на весь остальной мир. И официально падение по первому кварталу этого года было 6,8%. И если мы берем по некоторым провинциям, та же самая пострадавшая провинция Хубэй, это около 60%, а по некоторым областям до 80%. Очень серьезно упали, например, все, что связано с автомобильной промышленностью, там 74%, упала сфера услуг до минус 50%. То есть какие-то вещи пострадали очень серьезно. И в реальности мы не знаем, сколько Китай потратил на купирование всех этих вопросов, ну, в период как раз пандемии, не говоря уже о чисто имиджевых издержках. Но произошло то, что произошло, пандемия пошла на весь мир, и Китай официально перезапустил свою промышленность раньше, чем многие другие страны. И, по сути дела, то, что он делал, он как бы ввел свою промышленность в состояние искусственной комы, он знал, как ее вводить, он знал, когда он ее будет вводить и какими этапами, и знал, когда он будет выводить ее. То есть он заранее все продумал, поэтому вот этот вот уход вниз и выход вверх, он был хорошо рассчитан. Ну, если не до мелочей, конечно, то в целом был рассчитан. Причем многие пакеты восстановления, компенсационные пакеты, принимались еще в период тогда, когда, например, в феврале, когда Китай только входил в пике вот этой вот остановки промышленности. И оказалось, что отскок промышленности Китая по апрелю, по маю значительный. Он больше, чем 100%. То есть многие области, например, сферы услуг, она поднялась больше, чем была до этого. Более того, несмотря на, казалось бы, чудовищное падение мировой торговли, экспорт Китая увеличился впервые с декабря, когда он, то есть последние такие позитивные цифры, он увеличился, пускай на немного, там на 3,5%, но он увеличился. То есть Китай начинает поставлять больше товаров и услуг. И во многом это еще создает иллюзию того, что Китай полностью победил коронавирус, полностью восстановил свою промышленность. Но надо понимать, что вот весь этот взлет идет в условиях того, пока весь мир, честно говоря, находится еще на пике, точнее на пике падения. И Китай устами Си Цзиньпина говорит очень простую формулу, что до конца этого года мы будем восстанавливаться за счет роста внутреннего рынка, поэтому надо заливать внутренний рынок ликвидностью, и ежемесячно количество ликвидности, проще говоря, тех наличных денег, которые есть в карманах у китайцев, возрастает на 9-10%. Это очень много. И это стандартная история, ту же самую историю Китай применял в 2008-2009 годах, то есть тогда, когда был мировой экономический кризис, все проблемы заливаются ликвидностью. Это, многие говорят, это небезопасно, потому что много денег – это, естественно, рост инфляции. Но Китай успевает подкрепить это ростом производства. Поэтому все пока выглядит, в общем, нормально, по крайней мере, визуально. Но дальше наступает, должен наступить 2021 год. И здесь очень важно. Если все будет так, как сейчас идет, Китай опять наращивает экспортные и импортные операции, ну, прежде всего, экспортные операции, и опять выходит вот на те 20, на самом деле, 19% роста своего ВВП за счет экспорта. Но ситуация может совсем существенно поменяться. Потому что не случайно вот сейчас на сессии ВСНП или Катьян, премьер-министр Китая, и Си Цзиньпин, руководитель Кайдар, они говорят по-разному, но об одной и той же вещи. Что, возможно, нам не дадут вернуться на ту модель, на которой мы развивали. Потому что, может быть, не исключено, что нам придется еще расти только за счет внутреннего рынка, поэтому нам надо напитывать рынок деньгами и разными инициативами, в том числе уменьшение налогов или вообще освобождение от налогов. Нам надо развивать высокотехнологичные предприятия, чтобы, по сути дела, не зависеть, это просто прямая цитата, не зависеть от импорта высоких технологий. То есть Китай понимает, что атака началась не только в области экономики, и что вот эти меры тарифной атаки на Китай со стороны США или атаки на Гонконг, это на самом деле звенья одной цепи и, возможно, даже не самые главные. Еще будет атака на китайские технологии, а также атака на, наверное, тибетскую проблему, на нарушение прав человека, коронавирусная атака и, собственно говоря, обвинение Китая в том, что именно Китай, если не изобрел этот вирус, не сгенерировал этот вирус, то, по крайней мере, не принял упреждающих мер. Китай, наконец, понял, что его обложили по контуру. И не случайно мы слышим в устах, опять-таки, руководства КНР очень такие гибкие фразы, которые до этого не произносились. Ну, например, о том, что, да, признается Китай, мы не сработали в раннем упреждении по поводу коронавируса. То есть, это признание того, что раннюю стадию коронавируса, ну, имеется в виду декабрь прошлого года, она была упущена. Да, у нас не сработала система здравоохранения, нужно, например, создавать новые законодательства в области здравоохранения. То есть, Китай начинает признавать целый ряд ошибок, как бы показывая, да-да, мы признаем эту проблему, давайте ее уведем в сторону. Но никто, конечно, Китаю сейчас не позволит забыть об этой проблеме, потому что принято решение, и с точки зрения США оно очень разумное, дожимать Китай, понимая, что Китай поддался на многие сначала мягкое давление со стороны США, но имеется в виду это заключение этой первой фазы, и Китай особо не сопротивлялся, так что теперь Китай будут дожимать по полному, и в этом плане полное восстановление Китая будет довольно долго идти.
Ну, а вот к вопросу все-таки о признании вины. Вы уже сказали, что оно в какой-то мягкой форме происходит. А, грубо говоря, заплатить китайские власти не хотят за те проблемы, которые созданы были у всего мира вот этим почти месячным запозданием с объективной информацией. Ну, вот заплатить, так сказать, штраф, да, и сказать спасибо, вот теперь мы будем все хорошие и продолжим дальше быть мастерской мира.
Нет, во-первых, они никогда этого не будут делать и признавать в открытую не будут по той причине, по которой, опять-таки, цитируем руководство КНР, но поскольку это и есть первый источник, что на Китай смотрят как на старую полуколониальную державу. То есть, по сути дела, не знаю, понимают США или нет, я думаю, кстати говоря, понимают, потому что сидят в США очень неплохие специалисты по Китаю, что наступают на самую больную точку Китая. Китай вгоняет в те же самые условия выплат компенсации или контрибуции, в которой Китай находился по итогам опиумных войн в середине 19 века. Поэтому Китай никогда не признает эту вину, потому что это поставить крест на национальном достоинстве Китая. Но при этом Китай, например, готов выделить 2 миллиарда долларов через систему ВОЗ на разработку вакцины против коронавируса, на исследования в этой области. То есть Китай говорит, мы готовы платить, но не в качестве компенсации, а в качестве вот таких вот поощрительных мер для исследований. Но есть еще один момент, который тоже надо понимать. Китай и США хорошо осознают, что Китай никогда не будет платить ни триллионов долларов, ни миллиардов долларов за это. Почему вообще объявляются такие претензии? Ну, во-первых, потому что их никогда нельзя разрешить в реальном виде. То есть никто никогда платить не будет, значит, Китай всегда будет виноват. И клеймо виновного повесят на Китай на всю жизнь. Во-вторых, сами себе обвинения, честно говоря, дикие, хотя бы потому, что если мы внимательно просто разберемся, шаг за шагом, то вообще происходило в декабре, а в декабре происходило не то, что центральное правительство скрывало от ВОЗ, от мирового сообщества факт начала эпидемии, а это местные власти скрывали от центрального правительства то, что, в общем, начинается эпидемия. Ну, потому что, естественно, есть отчетность, есть своя бюрократия, никто не хотел быть виновным. Это, на самом деле, не китайская, по большому счету, не вина китайской компартии. Да, то, что система выстроена так, что лучше скрывать, чем открывать, это факт, это правда. Мы это знаем по Советскому Союзу, мы даже знаем это и по нынешней России. Но Китай никогда не сможет это нормально объяснить. Потому что сам по себе Китай, на мой взгляд, очень плохо рассказывает сам о себе. Он хорошо пропагандирует достижения и очень плохо рассказывает о своих недостатках, которые есть, в общем, в любой стране.
Хорошо, давайте Дэвида спросим. Дэвид, что вы скажете? Вот есть ли какая-то бипартийная позиция по поводу существующих современных автократий? Китайской, российской. Ну, китайская, вот она, значит, заразила мир. А российская, она создает проблемы Соединенным Штатам, там, предположим, на выборах создавала. Или создает очаги напряженности там, в Украине, Сирии, Ливии и так далее. Вот как относиться к этим новым автократиям, которые будоражат мир? Есть какой-то общий подход в Вашингтоне?
Общий подход между двумя партиями, да?
Да-да.
Я думаю, что американское общество сейчас на таком этапе, где трудно ожидать, что будет общий подход к очень серьезным философским вопросам. Проблема в том, что мы настолько погружены в внутренних проблемах и внутренних конфликтах, что фактически мы занимаемся с проблемами по меру их возникновения. Трамп сам, он изобрел это девиз «Америка первый» или «Америка first». Ну, что это значит? Это значит, что мы будем заниматься с очень провинциальными вопросами. Не будем озаботиться по поводу состояния мира и вообще внешняя ситуация. Если будут какие-то проблемы время от времени, мы будем обратить на это внимание. Это, естественно, не очень дальновидная позиция, но это факт сейчас. И гораздо больше внимания, например, в штате Миннесота был убит один афроамериканец, который удушил, видимо, полицейский. Но это вся страна обсуждает и с этим занимается. Такие, что будет в Гонконге, что творится в России, как ведет себя Путин, это все второстепенно сейчас в нынешней атмосфере. Но единственное, естественно, исключение – это пандемия COVID-19. Но это только потому, что это напрямую сказывается на образ жизни американцев. И это может иметь как результат какие-то изменения в политике в отношении Китая. Но вообще сейчас провинциальная атмосфера в Америке и погруженность в довольно узких проблемах, это очень значительно.
А вот, например, санкции против Северного потока. Говорят, что Соединенные Штаты могут их ввести в связи вот с разнообразными выходками Владимира Путина. Это может состояться или это просто опять такая вот виртуальная угроза?
Ну, это может быть. Это много чего зависит от поведения России. Кажется, что было достаточно оправдания для санкций. И уже как результат внешнеполитического действия России и разные преступления, которые были совершены на территории Европы, на территории Украины, в отношении гражданской авиации, как в случае малайского Боинга. Но это, конечно, требует что-то довольно... Сейчас в нынешней политической атмосфере в Америке это возможно, но это будет требовать что-то относительно драматичное.
Понятно. Хорошо. Сергей, что вы скажете? Вот если говорить об этом треугольнике Китай, Россия и Соединенные Штаты, где место современной путинской России? Она окончательно превратилась в такого сателлита-подголоска Пекина? Вот все, что я вижу, это разнообразные заявления вроде как того же Лаврова, где он во всем оправдывает Китай, ну, по поводу Гонконга, или вот еще одно тут заявление. Западные страны стремятся воспользоваться пандемией для наказания неугодных им правительств, запрещают пострадавшим от COVID-19 странам обращаться к России за помощью. Жалуется Сергей Лавров, где вы думали, в статье для китайской газеты Global Times. Ну, вот хорошее место для таких стонов.
Ну, это, в общем, понятно, что российские власти придерживаются логики профсоюза диктаторов. Значит, логика эта достаточно проста и логична. Она как бы здесь мало идеологии, здесь есть холодный расчет. Что вот пока есть Иран, пока есть Сирия, пока есть КНДР, пока есть Китай, ну и там еще Зимбабве, значит, вот Венесуэла. Вот будут ими заниматься, а до Путина руки не дойдут. А если гипотетически предположить, что во всех этих странах исчезнет напряженность, это, там, они превратятся в демократические государства, то, ну, собственно, зададут вопрос, а что же в России-то происходит. Вот, поэтому это совершенно логично, и это и дальше будет, так сказать, продолжаться, что любых тиранов там от Таджикистана до, так сказать, Венесуэлы, так сказать, будут говорить, что это вот лучшие люди Земли, это настоящее суверенное государство, где суверенный тиран, так сказать, попирает народ и делает, что хочет. Вот как бы это их логика суверенитета. Значит, но место России определяется, конечно, ее долей в мировой экономике. Там, имея 2% мирового ВВП, невозможно, так сказать, соперничать ни с США с 20% мирового ВВП, ни с Китаем где-то там условно, так сказать, 17%, там, да, 16-17% мирового ВВП. Значит, и логика, так сказать, России как младшего партнера Китая, она, ну, мне она не нравится, но она совершенно тоже как бы логична и рациональна. Вот. Что Китай, напомню, в конце концов, это, в общем, так сказать, единственная страна мира, которая в случае, если, так сказать, что-то в России пойдет не так, которая сможет принять товарища и не выдать, как вот Януковича, так сказать, в России приняли, да?
Решил Путина в Пекин?
Товарищи, да, ну, конечно, а к китайской границе они побегут, а куда им еще бежать? Из Европы их выдадут, там ситуация в каком-то Иране, Венесуэле, там непонятно, что завтра там будет, не говоря уже там о там, 3-5-летней перспективе, да, Китай это вот очень такой надежный, так сказать, как бы источник убежища, и в отношения с Китаем, безусловно, заложено вот этот, как бы, ну, как в бизнесе говорят, там, да, плата, так сказать, за риск. Значит, вот в данном случае это вот как бы китайцы взимают эту ренту, так сказать, да, что, ребят, если что, мы вас поддержим, так сказать, вот, есть куда приехать, значит, будете тут жить в эмиграции.
А экономический-то эффект есть от партнерства? Или одни долги, которые набирает в Китае Роснефть благодаря правительской такой мудрой деятельности Игоря Ивановича
Сечина? Значит, там по торговому балансу он, так сказать, меняется год от года. Иногда он чуть в плюсе для России с профицитом, иногда он чуть в минусе с дефицитом. Значит, тут как бы определенный паритет у России и Китая есть, но, безусловно, да, там вот эти сделки, которые, так сказать, китайцы заключают с нашими там «Газпромом» и «Роснефтью», они, очевидно, так сказать, ну, выгодны Китаю и не очень выгодны России. Значит, ну, учитывая то, что эти контракты не опубликованы, мы о них каким-то косвенным путем, значит, узнаем там через отчетность «Газпрома» «Роснефти», которую тоже можно корректировать. Значит, вот как бы мы, да, мы там в точности не знаем, какая формула цены, например, на газ по этой силе Сибири. Соответственно, так что вот так это происходит. Но, впрочем, должен сказать, что есть там и точки некоторой напряженности у России с Китаем. Россия не может полноценно поставлять продовольствие на рынок Китая, потому что действуют санитарные ограничения, потом той же свинине, по курятине, там по капле, так сказать, нескольким предприятиям выдают, значит, эти, так сказать, лицензии на экспорт в Китай. И есть проблема сотрудничества России, в частности Роснефти, с Вьетнамом. А Вьетнам для Китая такая тяжелая история. И, ну, то, что вот сорвалась сделка по покупке, так сказать, пакета акций Роснефти там неким китайским холдингом, я думаю, что это, ну, конечно, ну, с решения китайских властей все это происходило, как бы. И это был такой, так сказать, значок, что, ребят, вам поменьше с Вьетнамом надо дружить, вот как-то так.
Хорошо, давайте мы профессора Маслова спросим. Алексей Александрович, что вы скажете? Действительно ли Россия Путина стала таким младшим партнером Китая? Что не делает Пекин? Сергей Лавров защищает. Ну, действительно, стоит ли все время колебаться вслед генеральной линии ЦК КПК? Тем более, что как бы вот во всем поддерживают, а уж извините, некоторые инициативы Москвы Китай не поддерживает, там какой-нибудь Крым не признает и прочее. А хотелось бы, наверное, в Кремле такого вот полного взаимопонимания.
Я думаю, честно говоря, что российско-китайские отношения – это такой гигантский айсберг, может быть, там 5% которого только торчит наружу, и по которому все судят о том, что Россия является чуть ли не хвостом китайской собаки. Но если даже посмотреть на открытые цифры, то здесь есть, открывается очень много интересного. Во-первых, Россия с 2014 года работает с профицитом по торговле с Китаем. Это одна из немногих стран, у которой есть профицит. Мы ничего Китаю не должны по внешней торговле. Во-вторых, Россия – это одна из немногих стран, которая набрала минимальное количество инвестиций из Китая. Не потому, что, может быть, хотела, а потому, что Китай особо много не давал. Но накопленные инвестиции России, Китая в Россию – с 91 года составляют около 30 миллиардов долларов. Что было понятно, по-моему, по прошлому году Китай вложил, по 18 году Китай вложил в Европу за один год около 27 миллиардов долларов. То есть сейчас многие страны, например, Черногория, Чехия, ряд других стран, они должны Китаю колоссальные деньги. Это, конечно, рычаг давление на эти страны. У России нет таких долгов. Как это удалось? Это отдельная история, но факт со факт. По поводу того, являемся, поддерживаем ли мы все инициативы Китая. На самом деле здесь есть тоже одна тонкость, которую наш МИД очень ловко обходит. Китай трактует некоторые вещи по-своему, наш МИД по-своему. Китай считает, что Россия является частью известной китайской инициативы «Пояс и путь». И даже рисует, когда карту этого «Пояса и пути», рисует, что Россия часть этой большой агломерации. То есть, наряду со всеми среднеазиатскими государствами, наряду с латиноамериканскими, африканскими, у России есть совсем другой подход, что «Пояс и путь» является чудесной китайской инициативой, но Россия не может быть частью китайского проекта. У России свой интеграционный проект, Евразийский экономический союз. Может быть, он пока не особо сильно развивается, но это как бы наше детище. Поэтому Китай, на мой взгляд, очень уязвлен то, что Россия не идет на китайскую концепцию. У нас есть, на мой взгляд, не работающее, но тем не менее, соглашение о сопряжении ЕАЭС и пояса и пути, заключенное еще 2 года назад, но это показывает то, что мы не часть этого пояса и пути. Плюс еще одна довольно интересная история. Вот как раз Сергей Журавлев упоминал здесь по поводу сорвавшейся сделки по покупке большого пакета, чтобы я смогу ошибиться, по-моему, 14 или 19% акций Роснефти китайской компании. Там была одна подробность. Эта китайская компания оказалась жуликами и мошенниками даже при Китае. И их поймали там на незаконных сделках и на подкупе сотрудников ООН, и в конце концов грохнули по полной программе. Ну, а никто другой особо покупать не будет. Я думаю, что здесь есть как бы ошибка из российской стороны, надо проверять, с кем мы работаем, но тем не менее не все так просто. Что мне кажется по большому счету? По большому счету, вот на сегодняшний момент в политическом плане интересы России и Китая на данном историческом этапе совпадают, потому что Россия и Китай выступают за как бы против санкционного мира, за открытые границы, просто по-разному их трактуют. Очевидно, что если у России нет поддержки Китая, то России сложно противостоять США и наоборот. Для Китая очень важна Россия именно как такой символ того, что нас поддерживают не только небольшие государства, которые от нас зависят деньгами, но и такой, в общем, военный монстр, как Россия. И вот пока наши интересы совпадают, я думаю, что Россия и Китай научились нивелировать все какие-то мелкие противоречия, которых полно. Но мы как бы перешагиваем через такие конъюнктурные соображения. Но это не значит, что они не усилятся в дальнейшем. И вот как раз сейчас атака Трампа и на Россию, и на Китай по разным параметрам, но практически в один и тот же участок, исторический участок времени, привела к тому, что Россия и Китай сблизились до невозможности, при этом не находясь в полной зависимости друг от друга. Так что я думаю, это то, что нам то, о чем можно рассуждать. Еще масса вещей, которые как бы вносят на публичное обсуждение, но которые пока что Россия ждет момент, на мой взгляд, чтобы отработать свою концепцию глобального позиционирования. Потому что есть американская концепция, есть китайская концепция, нравится или не нравится, обе эти концепции существуют. У России нет своей глобальной концепции позиционирования. Какие у нас устремления? Где сферы интересов? Какие рычаги воздействия на эти сферы интересов? Это нигде нормально не прописано. Отсюда же и аморфность внешней политики. Поэтому, как только Россия сможет однажды, я надеюсь, все-таки прописать это, сразу появляется третий центр силы. Он не такой мощный экономический, как Китай, как США. Но в нем есть своя привлекательность. Он не такой давлеющий на партнеров, как США и Китай. Так что я думаю, что игра еще только начинается.
Ну, а главное, что этот центр все время разжигает какие-то мировые конфликты. И та же Сирия, Ливия теперь, и Украина. Все это горячие точки западного мира благодаря такой неустанной деятельности Владимира Путина. Я Дэвида хотел бы спросить. Дэвид, вот вы слышали, профессор Маслов говорит, что есть атака Трампа на Россию и Китай, которая их сближает. На ваш взгляд, такая атака есть вообще? Где тогда сам санкции, где суровые какие-то меры воздействия? Вот что вы видите?
Ну, я думаю, что Америка сейчас только реагирует. И в самом деле какой-то стратегический план в отношении России и даже в отношении Китая не существует. Если речь идет о Китае, существует общее стремление балансировать наши экономические отношения. И, безусловно, покончить с кражем интеллектуальной собственности. Но тарифы, которые мы наложим, они, и Трамп сам это объясняет, они могут быть сняты в любой момент. И они, скорее всего, инструменты давления и текущей ситуации. И не часть общей далеко идущей политики. В отношении России сохраняется, я думаю, в администрации, нынешней администрации, все-таки, что если мы будем очаровать Путина, если мы будем с ним дружить, он перестанет создать для нас проблемы. И, может быть, он будет даже наш партнер. Конкретные действия Трампа, они, когда возникает ситуация, они довольно прагматичны. Но это заблуждение продолжается иметь роль.
Хорошо. А, Сергей, что вы скажете вот про эту интересную концепцию атаки Трампа на Россию и Китай? Я, честно говоря, так удивился. Может быть, нас пугают, а вообще не очень страшно. Никаких серьезных пока санкций вот на новом этапе, по-моему, за последний год, в ситуации такой пандемической уязвимости со стороны Вашингтона в отношении России нет. Но вот разве что выход из договора по открытому небу, так это многие в Америке считают, что это сами по себе даже ударили.
Ну, я напомню, что все-таки вопреки прогнозам, так сказать, разнообразных конспирологов, как, так сказать, российских, так и американских, Трамп санкции против Путина не смягчил, не смял, а только усилил. Значит, и вот, так сказать, решение по Северному потоку, которое было принято в сентябре, так сказать, минувшего года вместе с принятием бюджета, так сказать, США, но в США бюджетный год в сентябре начинается. Значит, кстати, перед выборами тоже будет сентябрь, тоже интересное, так сказать, время. Мы видим, как эти санкции просто взорвали, так сказать, Северный поток, который теперь непонятно, кем будет достроен. Потому что в США есть очень древний, более чем столетней давности, закон о торговле с врагом 1917 года, введенный, так сказать, вот во время Первой мировой войны, согласно которому можно накладывать кросс-санкции на любых контрагентов того, кто находится под санкциями.
То есть, условно говоря, на покупателей российского газа.
На покупателей, на подрядчиков, на всех. И мы видим, что подрядчики сразу моментально, так сказать, отвалились от Северного потока, и теперь «Газпром» думает, как ему единолично это все достраивать.
Ну, кораблик подогнали куда-то поближе.
Ну, подогнали, но пока кораблик ничего не строит, и пока даже не имеет разрешения на строительство, которое было выдано предыдущим подрядчикам. Вот, поэтому, значит, да, я согласен, что Трамп не намерен как-то резко, значит, так сказать, усиливать градус борьбы с Путиным, но ослабевать он его тоже не будет, потому что надежды на то, что с Путиным можно заключить сделку, дил, так сказать, поладить, они, в общем, ну, сейчас видно, что они не оправдываются, да, ни по Украине, ни по Сирии, нигде Путин не готов идти на, так сказать, реальные какие-то, так сказать, уступки, там, да, на там ввод миротворческих сил на Донбасс, например, международных, там, да, или там официальный раздел Сирии, так сказать, на некие зоны влияния, где, так сказать, за которые никто бы не совался, да, и не пытался бы вылезть, вот, этого всего нет. Поэтому, значит, я не соглашусь, что не стоит ждать новых, так сказать, американских санкций против Путина, подчеркиваю, не против России.
Спасибо. Сергей Жаворонков, Алексей Маслов и Дэвид Саттер были в эфире «Радио Свобода». Всего доброго.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.org.
Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых.